часов 8 минут. Начинаем нашу программу. Алексей Кравченко в нашей студии. Заслуженный артист Российской Федерации.
Здравствуйте.
Здрасте. Ведущий артист Московского художественного театра, артист кино. И успокоился Алексей, попал в хорошие руки, поскольку понял, что в этой студии знакомы все с его работами в театре. Это очень важно, да? Поскольку понимаю прекрасно, что одно дело там, когда кино, спецназ и прочее, прочее, а другое дело все-таки театральные работы, которые заслуживают отдельного разговора. И, во-первых, поздравляем с премьерой Алексея.
Благодарю.
Спектакль «Мефисто» по роману Клауса Манна в постановке Адольфа Яковлевича Шапира вышел на сцене Московского художественного театра, где Алексей сыграл за главную роль артиста Хендрика Хёггена. Да. Об этом мы поговорим обязательно. Нашим слушателям напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Ну, для того, чтобы наше настроение оставалось хорошим дальше, я предлагаю начать с поздравлений, но не вам. Сегодня день рождения у Жени Писарева, у замечательного человека, режиссера, актера, главного режиссера театра имени Пушкина, который тоже вот сыграл, как я понимаю, тоже свою роль в судьбе театрального артиста Алексея Кравченко, поскольку первая крупная работа театральная, по сути, была сделана вот с Кириллом Серебренниковым.
И мы с Евгением, да. Евгений, с днем рождения, процветания, развития, всех благ, успехов, побед, еще раз побед.
Вообще, это хорошая, конечно, команда получилась. Я, когда смотрела список ролей, которые вы сыграли, и вообще с ужасом увидела, что 7 спектаклей с Кириллом Серебренниковым. 7.
Да, мне везло с этим человеком, с режиссером, с великим, с большим. Но как-то вот случилось какой-то период времена, когда у него свой театр, у меня режиссеры так или иначе появляются. И не получается пока вместе поработать.
Ну, еще не вечер, но мне кажется, что он сделал все, что мог вообще для вас.
Да.
И не знаю, можно ли сказать, что театральный артист Кравченко, он все-таки родился в руках Кирилла Серебренникова.
Кирилл Серебренников через год после того, как я ушел из Вахтанговского театра, позвонил мне и предложил как раз откровенные полароидные снимки.
Угу.
И с того момента все предложения были от Кирилла, который, собственно, и привел меня в театр в МХТ.
Угу.
И я благодарен ему, и всегда это буду помнить.
Ну, а все роли, которые вам предлагали, вот они, конечно, как мне кажется, поначалу должны человека испугать, артиста. Вы вообще страх перед ролью испытывали когда-нибудь перед всем?
Не то чтобы страх, не страх, не трепет, но определенное волнение и напряжение, конечно, присутствует, потому что, как правило, у меня сложные, все сложные.
Угу.
Для каких-то ролей мне надо было ездить в специальную клинику.
Это человек-подушка, да?
Человек-подушка, угу. Да, чтобы смотреть, как выглядит тот диагноз, который подходит к моей роли. Это такой поступок, на самом деле, потому что ты не к одному человеку едешь, а человек 15, и тебе надо одного из них выбрать. Поэтому картинки были разные. Но так или иначе, ты находишь своего героя, ты его начинаешь лепить. Как-то не всегда это получается, потому что ты либо начинаешь героя играть, либо ты просто технически делаешь то, что твои глаза видели, мозг запомнил,
угу.
И не подключаешься. Я считаю, что если актер не подключается, делает технарит, во-первых, зритель всегда это видит. И как научил меня Лев Германович Климов, не технарить, а все через себя пропускать.
Я боялась спрашивать про «Иди и смотри», потому что понимаю прекрасно, что любой разговор начинается с этого, но все-таки мы встречаемся в такие дни, когда об этом не вспомнить невозможно. «Иди и смотри», если кто не помнит, это дебют Алексея Кравченко, еще до того момента, как он вообще задумывался о какой-либо творческой жизни, да?
Да.
И это 85-й год, это 30 лет назад, по сути. 30 лет назад. Потому что тогда это было 40-летие Победы, а сейчас 70-летие Победы. Вот эти 30 лет прошли.
Достаточно, даже не достаточно, а гипер период моей жизни, который я всегда буду помнить, он пришелся как раз на 14-15 лет, переходный возраст, 9 месяцев съемки. Это раньше дольше снимали. Мы снимали 9 месяцев, иди смотри. И 9 месяцев ты находишься в компании взрослых людей, которые с тобой не сюсюкают, не дают тебе возможности сказать, что «а я ребенка не хочу это делать, и не буду мне там холодно, или я спать хочу». Все как одна большая команда, конечно, во главе с Климовым.
Тогда это тоже была работа актерская над ролью, вот то, о чем мы сейчас говорили? Или достаточно было того, чтобы просто выполнять указания режиссера?
Знаете, мне всегда задают вопрос, как со мной работал Климов. Кто-то говорит, вот он там кричал, он там бил тебя еще. Нет, он никогда не кричал на меня. Сложно объяснить... У Элен Герновича всегда был очень острый, колючий, цепкий взгляд. Вот он с этим взглядом ко мне подходил и достаточно тихо говорил, что мне надо так.
Не надо, чтобы...
И отходил. И вот, вот эта пауза между «не надо так», короткая пауза, звенящая тишина, и быстро уходил к камере. Звучала команда «Мотор». Начали. А вот как так? Я уже... Конечно, я пока готовился там перед тем или иным кадром, я придумывал, как мне играть. Я понимал, но я не актер все-таки. И я шел от себя, от своей психофизики, от своих эмоций. Ну, вот это вот... Я всегда буду это помнить, когда сложный период. Он хотел снимать сцену, когда мой герой в болоте закапывает голову. Хотели это снимать под гипнозом. Я категорически был против, потому что я не гипнобелен, по крайней мере.
То есть для того, чтобы снять травму возможную, да, психологическую?
Это определенный был ход, да, если, чтобы я был гипнобелен. Но мне успели намекнуть на то, что, Леш, ты все пробы прошел, считай, что это еще одна проба. И очень умная женщина, помощница его, сказала: если ты не гипнобелен, ты слетишь с роли, он не возьмет тебя. И я, ты слышишь меня, мой голос. И я начинал, я понимал, что мне надо сыграть.
То есть вы это бы сыграли, чтобы подчиняете гипнозу.
Я через много лет потом, когда мы с Олегом Геннадьевичем встречались, я говорю: Олег Геннадьевич, я не гипнобелен. Я видел слезы твои, как ты плачешь. Ты даже не знаешь, о чем ты говоришь. А слезы были только потому, что у меня были контактные линзы для съемок фильма, чтобы менять цвет глаз. И мы снимали в амбаре, куча народу. Руки поднять невозможно. А линзы сделаны были без моего присутствия. Они слетали с меня. И я грязными руками...
Засовывал их обратно, да?
Одел линзы. И у меня на следующий день жутчайший конъюнктивит. И тут приезжает, как я, доктор. Доктор приезжает, чтобы в гипноз меня вести. А я глаз открыть не могу, у меня слезы вот так вот. И меня приводят, как бы погружают в гипноз. Говорят определенные вещи, там, задачи выполнять. Говорят, теперь ты открываешь глаза. Я понимаю, ну вот и все. Я открываю глаза. Там было с мамой связано. Ну вот, это, ну, всегда такие жесткие ситуации. Я имею в виду по задаче. Я открываю глаза и просто терплю, а у меня слезы как из крана. И они так испугались, все: закрываешь глаза, все, ты ничего не помнишь. Ну, конечно, Алексей Кравченко, уже как бы выйдя из гипноза, сказал: слезы, откуда?
Ты все сыграл.
Ох, мефисты, мефисты, да.
Ну, это тоже какая-то жена, как новая мифология, я этого вообще не слышала. Потому что
я никому этого не рассказывал.
Мы встречались, Леша, если вы помните, это было 100 лет назад в нашем эфире, мы как раз говорили про кино, и тогда наконец-то все эти мифы были развенчаны про мальчика, который сошел с ума на съемках.
Я повесился, Лен Германович. Я пришел со службы, приехал к нему домой сразу.
Он говорит:
да, ты сейчас не пугайся, сейчас разные слухи будут, что я повесился, а ты не служил. Я 3 года служил. Говорит, ты не служил, тебя лечили в спецклинике.
Да.
Я думаю, ну вот и прекрасно. И потом там какие-то первые маленькие ролики в кино, когда появлялись, я уже в «Щуке» учился. Тоже все так с опаской на меня смотрели.
А вы когда сам этот фильм смотрите, как вам вообще нравится мальчик?
Я этот фильм смотрю, он для меня нечто большее, чем фильм. Поэтому я каждый кадр, это определенный период,
что
было у меня внутри, что было, что я делал, там, как я катался на велосипеде, Климов мне показывал кулак, чтобы я не катался на велосипеде, как я там голодал, как я бегал во время голодовки, и водители по той дороге, где я бегал, говорили, кто тебя сюда привез. Я говорю, в смысле, я прибежал столько километров, тебе еще назад бежать? Я говорю, да, я добегу. И там 2 часа в одну сторону, 2 часа в другую. И водители удивлялись. При этом еще по 48 часов на голодовке. Илья Георгиевич всегда говорил, что... Причем очень смешно. Он либо мне показывал... Отлично выглядишь, молодец. Я в этот момент понимал, так, я вчера тыцнул пирожок... Значит, отлично выгляжу. Когда вдруг я начинал там худеть и понимал, что я есть хочу, и караул просто. Он говорит, ты поправился. И отходил. И я думал, ты что такое? И мы там с мальчишкой, с кем снимался, купили пакет пряников и украдкой в крапиве, который выше нас, обжигаясь этой крапивой, стояли и уминали пряники. Полный пакет пряников на двоих в сухомятку. Так хотелось сладкого. И на следующий день Климов сказал, ты потрясающе выглядишь. Я думаю, точно, надо пирожки тыкать. Это, конечно, шутки, но вот...
А он следил за вашей судьбой потом, когда вы уже съемок?
Я всегда... Он мне после «Иди и смотри» сказал, что, ты знаешь, ты сейчас... останется человеком, во-первых. Я тогда не понял, о чем он имеет в виду. Сейчас я понимаю, о чем он имел в виду. И сразу подумай, хочешь ты быть актером или нет? Вот надо тебе это или нет? Мне было время за 3 года подумать, хочу я быть актером или нет. И поначалу он все-таки не хотел, чтобы я был актером, потому что он говорил, нет, это все не то... И потом уже, когда я пришел со службы, я поехал к нему в гости. И я ему сказал, что как бы сейчас я не успеваю поступить. Я там зимой пришел. Но вот к лету стараюсь. И думал, что он мне скажет. Он одобрил. Я сказал, что я в Щукинское хочу. Почему в Щукинское, не могу объяснить. Как так звезды легли.
Но ролей такого масштаба в кино у вас больше не было, наверное.
Нет.
Пока но, вот еще. Именно в кино.
Как есть в спектакле «Мефисто» текст, он там очень хорошо ложится на мой внутренний распорядок отношений к нашему кино. Когда мне задают вопрос, а почему вы снимаетесь в боевиках? Ну, так хочется сказать, ну, потому что меня снимают в боевиках. И, конечно, в кино такого масштаба... Я не хочу обижать режиссеров. В своей копилке я имею несколько фильмов. Если не брать «Иди и смотри», там «Муха» Владимира Кота. Вот мне когда дают возможность получить роль, которая не связана с оружием, не связана, где надо тестостерон свой показывать, мне это интересно. Причем были моменты, когда мне предлагают, как у Коли Лебедева в фильме «Звезда», когда Коля хотел меня на эту роль, а продюсеры ему говорили, как я потом узнал от Коли, что а зачем вы Кравченко берете, он это сыграет. Давайте найдем еще кого-нибудь. Кравченко все сыграет, в принципе, если при хорошем-то режиссере.
Нет, ну вообще, конечно, театральная судьба, фу-фу-фу, она какая-то...
А в театре абсолютно другое.
Я рад тому, что
зритель... Вот я выхожу на улицу и говорит, мы не ожидали. Мы только потом осознали, что это вы. У меня был несколько раз подобные были дифирамбы в мою сторону. И для меня это... Театр — это жизнь для меня. Кино — это все-таки у нас... Я не могу сказать, что мне часто везет, и мне есть какие-то предложения. Нет, как правило, одно и то же все предлагают. И когда отказываешься по многу, начинаешь какие-то обиды чувствовать в свой адрес, что вот он не хочет сниматься. Не хочу я сниматься. Сниматься не хочу в фильмах, где мне постоянно... Я говорю, кто мой герой? Опер. Не хочу. Кто мой герой? Милиционер. Я говорю, не хочу.
Ну, как в этом сказке же милиционер Махмудов, начальник отделения.
Это, знаете, это...
Ну, какой милиционер?
Ответвление того... Вот если мне предлагают однотипные роли в кино... Есть другой вариант. Я могу сыграть антигероя, я могу сыграть какого-то негодяя. И, Господи, мне становится интересно в этом, потому что я чувствую уже другое. Мне нечто по-другому надо играть. У меня был период, когда помоложе было, я даже плохого персонажа пытался своего сделать, найти в нем что-то хорошее.
Ну, ты Станиславский учил.
Сейчас я уже не хочу хорошее искать. Сейчас я буду делать так, что люди... Вот есть фильм «Ярослав» 1000 лет назад. Как же это прекрасно, когда ты переворачиваешь своего героя так, что зритель говорит, не может быть, ты ее убил. Угу. Ты плохого сыграл. Зачем? Я говорю, да, нравится.
Ну, вот этот объем, он, конечно, и самое интересное, что есть в роли, да. И вот про сказку мы сказали, это сказали, что для тех, кто понимает, чтобы вы понимали, что это такое сказка, это спектакль, который идет в Московском художественном театре на новой сцене, по-моему.
Не, на малой сцене.
На малой сцене, да. Сказка о том, чего можем и чего нет. Да. Это сценарий, который когда-то написали Петр Луцик и Алексей Саморядов, который превратился вот в пьесу с помощью... Это Миша Дурненков делал, да. Превратился в пьесу и стал... Марат Гацалов поставил этот спектакль. Очень интересно, необычно. Я просто, пользуясь случаем, хочу наших слушателей тоже сориентировать, чтобы они обязательно эту работу посмотрели. Да, там действительно начальник отделения милиции московской, тогда еще милиции, взяточник, насильник, садист, почти убийца, да? А потом превращается в такого хаму-брута просто. Вот, конечно, там гоголевские мотивы невероятно сильные. Вдруг ты это понимаешь, ты уходит куда-то туда, вот в сторону.
Конечно, когда Марат все это ставил, еще не было закона по цензуре, ну, был мат, было пожестче. Зрителю можно было погрузить в какое-то определенно тяжелое состояние, и, как я называю, зрителей кать начинал, потому что все-таки мат, он энергоемкий, и в той ситуации, в этой темноте, в которой происходит спектакль, где шумы и там, зритель неуютно себя чувствовал. А сейчас этого нет. Приходится... Нельзя никакие слова заменить. То есть, даже вот в «Идеальном муже» все замены, я считаю, что все это мимо.
Ничего. То есть там какие-то эвфемизмы, да?
Что там мат был.
Нет, это я понимаю прекрасно.
Определенные, да. Конечно, не с песни слов не выкинешь, но определенные были слова, которые нельзя было менять, точный текст. А так как вот у меня все спектакли, все, кроме подушки, по крайней мере, по моему герою. И то в подушке определенные слова запрещены, заменены.
Между прочим, это не обязательно к исполнению для тех произведений, которые уже были поставлены.
Нет, обязательно.
Да? Потому что там же
закон написано. Мы тоже сначала так думали. Да? Нет, обязательно. Все заменили. И, по-моему, во-первых, зритель не реагирует никак. И в этом есть ущербность какая-то.
Ну, вот не знаю, вот Света, наш звукорежиссер, она уже смотрела «После закона», вот в новой редакции. Я смотрела в первый еще, когда только спектакль вышел, а он был наполнен. Да,
надо всегда смотреть, почему я сказал про подушку. Да. Надо смотреть спектакли, вот можно вначале посмотреть и через какое-то время. Потому
время.
Что спектакль живой организм. Та же подушка, она разыгралась, я не знаю через сколько. Вот сейчас мы играем, и мы кайфуем с Толей с Белым. Мы слышим, видим друг друга, и когда, если мы кайфуем, то и зритель кайфует. А раньше это выполнение задачи, не всегда она получалась, эта задача. Определенный нерв, это нормально. как говорят, что спектакль не самолет, не каждый раз взлетает, он ниже ватерлинии не должен опускаться. Но как бы...
Ну, про сказку, кстати, возвращаясь к тому, что как зрителю там должно быть не очень комфортно. Я помню, когда я забыла Свете сказать, меня предупредили, когда я шла на спектакль, мне сказал Паша Руднев, что имей в виду, значит, сначала будет очень жарко, а потом будет очень холодно. Я думала, что это как бы такая вот метафорическое какое-то высказывание. А оказалось-то, нет, люди там все продумали, да? Действительно так.
По большому счету думали, как сделать поначалу так, чтобы люди с ума не сходили от жары, потому что я по первым спектаклям, мой герой, я вот захожу в пространство, в игровое, полное ощущение, что я в сауну захожу. Да. И люди...
Вот мы сидим все с веерами.
Так, с веерами. Потом все это дело трансформируется. Смотрю, одеялки уже.
И начинают одеваться. Все, что сняли в начале, в конце, потому что когда все это пространство освобождается, ты попадаешь в какое-то пятое измерение ледяное, да?
Да.
Вот тут-то как, оно и возникает.
Когда мой герой там обливает бензином, тоже был момент, как сделать так, чтобы запах бензина был. Но так как это театр, декорации, картон, никто не разрешил. Но это моя была идея. Я говорю, ты представляешь, вот я начну поливать, и такой... конкретный запах бензина. Представляешь, что с людьми будет? А говорит, а как это сделать? Я говорю, никак.
То, может и паника начаться, между прочим. Ничего, да, страшного. Люди разные. Ничего, там и так ощущение такой клаустрофобии возникает, когда ты сидишь в этих клетках, да, которые с картонными стенами.
Да, да.
Видите, как мы вам рассказываем кухню творческую. Никто этого не знает. Вот теперь тем более интереснее посмотреть. Напомню, что Алексей Кравченко в нашей студии. Конечно же, сейчас после перерыва на новости мы вернемся к премьере и поговорим о том, как создавался спектакль «Мефисто». Ну и, естественно, на ваши вопросы обязательно ответим. Еще раз напомню, номер СМС +7 985 970 45 45.
Эхо Москвы. Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
Эхо Москвы. Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Столько успеваем много сегодня. Про мотоциклы рассказали уже всю целую историю. Успели сфотографироваться вообще за 3 секунды. Все успеваем. Вот профессионал в гостях. Алексей Кравченко в нашей студии. Мы остановились на сказке о том, чего мы можем и чего нет. И хотели еще одну историю рассказать. Я про нее прочитала совершенно случайно. Я не знала об этом. Уже такое волшебное силы искусства. Про депутата или чиновника. Там же встречают на входе, как уже было сказано, поскольку это отделение милиции, вы заходите, дорогие зрители, вас встречают милиционеры.
И встречают в нормально к нам привыкшей, как это сказать, атмосфере.
Проходим, товарищи.
Как бы, да, дружественности.
Да, да, да.
И вот такой чиновник, видимо, пока шел по коридору с охраной, так увлекся картинками и всем происходящим вокруг, что он реально воспринял какую-то угрозу в свой адрес и начал говорить, что ты у меня там, да ты откуда? Да я там тебе сделаю.
То есть он стал милиционеру говорить, да? Вот актеру,
милиционеру. Ты знаешь, кто я такой? Я тебя... Актер внутри растерялся, потому что он актер, он приходит и говорит, а что мне делать, что происходит? И только потом, когда все выяснилось, и тому было неудобно.
Ну что, давайте мы про «Мефисто» поговорим. Это, конечно, вещь невероятно ответственная, поскольку помимо самого романа, у всех в памяти фильм, гениальный фильм Иштвана Саба «Мефисто»,
да, да, да,
с великим артистом эпохи Клаусом Марией Брандауэром. Как возникла вообще эта идея? Сначала, расскажите сначала. Это очень
интересно. Ольга Семеновна Хенкина вызвала к себе, я пришел. Адольф Яковлевич сидел. Я не был с ним лично знаком. Ну, они мне предложили роль Мефисто. Я не могу вам сказать, что я знал этот материал. Режиссер сначала сказал: посмотри фильм и встретимся отдельно. Я посмотрел фильм, полную версию, для взрослых, так скажем. Еще раз переспросил, это большая сцена? И у меня паника была, я думаю, если вот по фильму, значит, сцена, я не готов раздеваться догола на сцене, не по возрасту, по ходу дела уже. Вот. Но так или иначе, при встрече, он говорит: нет, забудь фильм. Вот что мне нравится в Адольфе Яковлевиче. Он очень импульсивно жесткий бывает. Вот, простите за такой словооборот, мужик сказал, мужик сделал. Вот он абсолютно... Он говорит: забудь про фильм, ничего такого не будет. Давай начнем репетицию. Давай читку. Читка проходила... Он по полчаса сначала, как привычка, чтобы я к нему привык, он ко мне привык. Я приходил, читка была. И когда репетиция шла 2 часа, эти 2 часа пролетало как секунда. Он безумно интересный человек. Все рассказы его какие-то сумасшедшие, потому что я сидел, слушал. Он говорит: я там с таким репетировал, знал того, дружил с тем. Я просто ушам своим не верил. Какой-то человек гипер всеобъемлющий, безумно начитанный. Действительно, видимо, нет ни одной книжки, которую бы он не прочитал.
Ну, и такую вещь он, конечно, не случайно выбрал. Это не просто так.
Конечно. Да, да. Более того, есть режиссеры, которые показывают, требуют точного исполнения того, что они... произносят, интонация. Адольф Яковлевич, когда показывает, ну, вот он мне показывал, он мне всегда говорил: у тебя, ты все внутри, у тебя очень скупая внешняя эмоция, ты там руки добавлять там. И потом я со временем понял, что в принципе я его играю. По большому счету, физиологически, это Адольф Яковлевич. Вот он, вот это вот все. А я, с учетом того, что там Константин Богомолов, Кирилл Серебренников, Богомолов особенно, вот вся эта физика, это неприемлемо, такого не должно быть. И когда я окунулся в работу с Адольфом Яковлевичем, во-первых, я ему сразу доверился. Я почему-то почувствовал в нем, при условии, что это театр, это тот театр, от которого я как актер отвык. У меня нет таких спектаклей, особенно вот первый акт «Мефисто». Он театр театральный такой. Мы пытаемся как актеры как подмять под себя то, что нам говорит режиссер. Иногда получаем в лоб за это, но так или иначе, это нормальная работа режиссера с актерами. Но за 4 месяца работы с Шапира я просто влюблен в него. Вижу, когда от чего-то ему нужно отказаться, ему как режиссеру безумно жалко это выкидывать. Но он говорит: ну, может быть, потом верну, но сейчас пока придется выкинуть. Также текст, который я говорю, он сильно сжат, купирован. Был отжим по тексту, когда мне, по идее, рифму должны давать, а ее там нет, и у меня идет такое совмещение кусков разных, отчего у меня в голове иногда мозг как вафля трещит, потому что я понимаю, что это просто надо запомнить. Вот так, потому что там смысл только остается такой очень не в тексте суть, а в том, что мы сегодня Конечно. В него вкладываем. Поэтому.
А, Алеш, а там же еще, тоже мне хотелось об этом спросить, много музыки и песен, поскольку это не просто рассказ о человеке, который попал в определенные обстоятельства жизненные, но это еще рассказ об актере. Это актерское начало, спектакль очень сильное, что именно эта среда. И я хочу просто сказать слушателям, что там, напомню, что действие романа происходит в нацистской Германии, то есть сначала там середины 20-х годов и до вот последние, и дальше 33-й год, когда официально приходит к власти Гитлер и его партия, ну и дальше еще какое-то время, потому что роман написан в 1936 году, если я правильно помню. Вот. А здесь нет свастики никакой, что меня совершенно поразило, потому что я, когда я узнала о том, что вы ставите в театр, думаю, боже мой, сейчас, когда над каждой свастикой вообще тут сбегаются сотня этих самых мотоциклетов с автоматами, да, то как здесь без свастики сделать? Ну, оказывается, можно. Но зато при этом очень много немецкого языка. И много песен таких кабаретных на немецком языке. Как вы это подбирали и осваивали?
Я не носитель языка.
Ну, естественно.
К моему сожалению.
Не знаете, не
теряю надежды, что у меня
когда-нибудь выучишь, что
замечательный учитель, который мне каждый раз говорит, ну, ты же талантлив, ты ловишь все, но ты ленивый. Ну... При всех говорю, буду учить.
Только успеваю, ленивый.
Но когда Адольф Яковлевич начал, показал мне одну песню, вот эту первую, которая Айнц, и говорит, ну вот, там больше куплетов, по три куплета с каждой песни. Он показал мне первую песню. Она изначально поется на идише, идиш с немецким, такая странная смесь. И она очень мелодичная, и мне это было просто ее запомнить. Я ее как-то птичий язык выучил, и дальше надо было... И до сих пор работаю над тем, чтобы поднять. Там не совсем немецкий язык, там «Р» — это «Р». Такое «Ein, zwei, drei». Когда... «Левый марш» появился.
Это то, что Эрнест Буш пел, насколько я помню, да?
Мне ее показали.
Линкс.
Я понял, что я так не спою. Я вообще ее не спою. Это первое было. Потом думал, как это выучить-то? Господи. Я просто задался целью. У меня в машине до сих пор. Я не слушаю музыку. Если мне надо, я в день обязательно там несколько раз пропою эту песню, потому что мне это надо, мне это хочется делать. Но так или иначе, потом он мне сказал, ну и оперета «Сильва». Я же смеялся, извините меня, пожалуйста.
На немецком языке, помнишь ли ты, они поют там дуэтом, встречаются.
Я говорю, на русском языке. Я уже даже не стал ему говорить, что оперетта, Алексей Кравченко, оперетта, прекрасно. Я еще нигде оперетту не исполнял. Думаю, ну вот ты, Алексей, получил. Сейчас ты будешь делать то, что никто никогда тебя не представит в таком жанре, и то, что ты можешь это сделать. Ну, танцы для меня всегда были вопросом легким. Мне это нравилось с детства. Я занимался бальными танцами. И как-то в этом мне никаких проблем не было. И в Вахтанговском театре я гопак жарил так, что Моисеев меня к себе хотел затащить в ансамбль.
Вот так вот.
Но при этом работа Мефисто, она... Для меня это просто большой подарок. Я благодарен театру Ольге Семеновне Хенкину.
Но тут несколько ролей в одной роли. Тут еще важно тоже это понимать.
Это мы первый раз сыграли первый прогон еще на своих. Он шел 3 часа, примерно там 2:57. А без антракта. Текста было больше. Потом все это ужималось. Табаков смотрел, говорит, сокращайте. А у меня было... Ну, где-то в треть еще текста. Еще у ребят было гораздо больше разных. Когда ты в начале спектакля, я даже не могу... Если я отдельно сижу и сам для себя гоню текст в голове, проходит 2 часа. Можете себе представить, сколько? Только я без остановок, как машина, так-так-так-так-так-так-так, просто наговариваю текст про себя. 2 часа ровно я засекал. Вначале, когда
это вот два раза,
уже
как минимум,
зал шумит, уже такой... я не могу, я даже не буду, как, я определенные куски для себя как актер, ну, наверное, у каждого актера по-своему идет подготовка, я не буду задумываться, что будет дальше, потому что это невозможно сделать. Она очень... глобальная ролина, и я счастлив, что у меня такая роль есть.
Но я так понимаю, что мы уже про это говорили, и вы сказали, что спектакль надо смотреть в течение его жизни несколько раз.
Спектакль,
да,
живое существо.
Да, я так понимаю, что он только начинает свою жизнь, конечно. И смотреть это нужно обязательно.
Конечно.
Да.
Более того, каждое, перед каждым спектаклем все-таки Адольф Яковлевич делает какие-то поправки. Где-то говорит, что в правильном направлении, где-то говорит, так, убираем вот это, меняем, возвращаем то, что было там до этого.
А вы знали вообще, что это реальный герой, прототип вашего персонажа?
Адольф Яковлевич все рассказывал. Да, он сейчас дал кучу разных книг мне читать.
У нас там, кстати, я написала, когда про этот спектакль в Фейсбуке, у нас там очень интересная возникла ветка, там Рома Должанский подключился, который, оказалось, брал интервью у вдовы вот этого актера Густава Грюнгенса, который является прототипом героя романа Клауса Манна. И ему показали еще и номер в гостинице, где он покончил с собой в 1963 году. Это вообще, конечно, судьба какая-то уникальная, она просится, безусловно, на экран отдельной строкой, потому что это что-то такое невероятное. А тут многого, конечно, не скажешь. Там, я так понимаю, что много еще тайн вот в этой судьбе, конечно, в этом человеке. Конечно. Но факт остается фактом. Это человек, который сделал карьеру головокружительную при нацистах, при нацистском режиме. Сам этот выбор сделал. Получил, дошел до самых верхов. Это я просто слушателям рассказываю, тем, кто не знает. И был чуть ли там не государственным там советником по культуре при Геббельсе. И масса есть свидетельств тому, да? Да, что он дружил и с Герингом, и с Геббельсом. И в итоге, после того, как нацизм пал, его арестовали советские уже власти, советские военные его арестовали, посадили в тюрьму. И его, кстати, из тюрьмы освободил Эрнст Буш, который вспомнил о том, как он ему помог в свое время. Вот. И после этого он еще прожил, сколько, вот до 63-го года, и опять же и работал актером, возглавлял театры в Германии центральной, и был даже представителем немецкого СТД, но в итоге покончил с собой в 63-м году. Это факт, действительно. Вот насколько вообще вас эта тема, насколько она вам близка? Она, понятно, что она близка сегодня во время, попадает просто в десятку. Вот эта тема конформизма. Грубо говоря, ответ на вопрос, с кем вы, да? Что можно положить на этот алтарь ради собственного успеха? Ради успеха в профессии, в конце концов. Даже не благополучия, а профессии. Ты все-таки какие-то внутри себя приступаешь через какие-то принципы.
Много. Как, когда мы репетировали, много сейчас у нас таких мефистов, образно говоря, когда тебе говорят что-то, предлагают, ты спрашивают, ты тут или ты там. И, конечно, с одной стороны, больно видеть, но ты видишь, что человек, он не может, он...
Как его ломает.
Либо, да, ломает, либо, ну, начинается так, ну, как за редким исключением кто-то говорит, я тут, или там, я там. Вот, поэтому я говорил, что во многих из нас мефист это всегда присутствует, всегда это будет такое... Подпишите, что другие, а как другие.
А у вас такие были искушения в вашей жизни?
Нет. Если бы мне давали письмо подписать, я знал, что я поддерживаю, я подпишу. Если я не поддерживаю, я не буду подписывать. Это мое отношение, знаете, я за свои 45 лет, конечно... Есть моменты несогласия моего. То есть только, как говорится, с колен встаешь, отряхнешься, думаешь, ну дальше пойду, еще что-то происходит в стране. Опять исключительно по своей профессии. Заработок, это никто же не отнимает. Деньги, они есть деньги. У меня семья, дети, как у всех. Опять продюсеры говорят... Денег нет. сокращаем ставку. Ты там работал несколько лет, у тебя ставка дошла до своей там формы, к которой ты привык. Цена. Тебе ее в половину сокращают, говорят. Ну, извини, в стране.
Кризис.
И так постоянно. Ты опять встаешь, отдыхаешься, скажешь тираду. И идешь дальше, думаешь, ладно, пойдем дальше. А возраст идет. Возраст у нас, извините, актеры в нищете умирают. Это ужасно. В нашей профессии. Кто тебя поддерживает? У нас накопления, какие пенсионные накопления? Но это мы сейчас углубимся в политику.
Нет, но вы как раз из тех, кто умеет остановить время не с помощью хирургических операций, а с помощью как-то заботы о собственном здоровье, о том, как ты вообще выглядишь.
Конечно, я слежу за собой, но не могу.
В нашей стране нельзя быть бедным и больным.
Да, я много встречал людей взрослых таких, которые... Не буду называть известные люди, говорят, да, болеть в нашей стране нельзя.
Я хочу еще сказать, что у Алексея жена, замечательная артистка Надежда Борисова, которая с ним в одном театре работает, в Амхате.
Да.
Я всегда вот смотрю, особенно на этом спектакле, видела глаза жены, когда она смотрит за тем, как... Она тоже играет в этом спектакле, но она играет там небольшую роль, но все время находится уже рядом и вот на сцене, и я вижу эти глаза. Я вижу эти глаза и понимаю, что... Она сейчас играет не ту роль, в которой она сейчас на сцене находится. Она играет вместе со своим мужем, играет главную роль. Поскольку прям вот видно, как у нее напрягаются мышцы, как она смотрит. Особенно, когда Алексей выходит на монологи, на большие куски, когда он практически вот с залом работает один. Я с ним смотрю на Надю, думаю, боже мой, да сейчас, она сейчас умрет просто. Она сейчас умрет. Я вижу, как она все это проигрывает внутри.
Разрешите, скажу, я безумно благодарен Надежде, потому что работа была сложная. Она не была, она и есть сложная работа. Она энергозатрачиваемая. Я после этого спектакля долго не могу выйти из гримерки. Мне прям вот батарейки садятся. Но Надежда дает мне столько сил, и она мне помогала в работе. Когда я где-то внутри был не согласен с режиссером и сказать ему не могу. И Адольф Яковлевич уже ко мне подходил и говорит, Алексей, да вы позлитесь на меня, позлитесь. Я говорю, Адольф Яковлевич, простите, сейчас мне минута нужна, сейчас я. И она подходила и говорит, он тебе правильно все говорит. Он Адольф Яковлевич, может быть, показывает как-то. Даже он потом говорил, не повторяйте меня то, что я показываю. Он суть, он, во-первых, великолепно работает с материалом, разборы, и он передает суть. И вот Надежда первая уловила, говорит, он прекрасно передает суть, улови ее. Поэтому, конечно, с родным человеком работать вместе очень сложно. Я помню, как Лев Иванович Борисов, папа Надежды, говорил мне, говорит, с родным человеком, говорит, Леша, просто... Ужасно тяжело работать. Просто вот ты поймешь скоро, почему. С Надеждой начинаешь, конечно, если у меня одно понимание роли, у нее другое, и мы начинаем там либо над каким-то образом для нее или для меня разговаривать. Мы не всегда приходим за день, там, за час, за пять минут к пониманию. Мы иногда можем просто все оставляем, все, тихо, все забыли, все. Сейчас мы не актеры, все. Но это творческие семьи, абсолютно сумасшедшие.
А вы за нее так переживаете?
Всегда переживаю.
В спектакле «Идеальный муж», она же у нас там, у нее просто страшно есть эпизод, где она там висит над сценой.
Ну, «Идеальный муж», да, но тоже там цензуры там все прикрыли.
Больше нет распятия?
Нет, запретили. Ну, как бы убрали его. Она висит, но вот так.
А, понятно.
Но это как раз после того, как на сцену.
Ну, вот тогда я помню этот эпизод, мне кажется, он очень страшный для актера, потому что, когда ворвалась эта группа православных штурмовиков,
я вам скажу так.
Там Надя как раз была висела над сцены. Я думаю, боже мой...
Я рассказываю картинку, кто этого не знает никто. Я никому это ни в интервью никогда не рассказывал. Идет спектакль своим чередом. Я знаю, что вот Надежда, я проверил все там, ребята, специальные системы. Она висит, я знаю, что висит. Я в актерском фойе жду своего выхода. И по трансляции, по театру, во-первых, начинается визг, крик, а там стеклянный занавес, опускается стена, и я этого не видел. Женщина начинает бить кулаками, ногами, я не знаю. А по трансляции, ребят, ощущение, что это выстрелы. Такие тух-тух-тух-тух. Крики. Я сначала не понял, я думаю, переключили на другую трансляцию, на другую сцену, что ли, никак не пойму. Ну, имеется в виду на другой зал. И понимаю, что люди начинают бегать. А дальше у меня картина так. Я вскакиваю, бегу, время замедляется, все как замедлено, потому что я понял, что что-то происходит. На сцене крик. Андрей Бурковский бежит, и он мне говорит: «Леша, тебе туда нельзя». У меня, извините, время встало. Я забегаю, у меня картина такая нарисовалась, думаю, ну, если кто-то начал стрельбу, в кого стрелять? Кто вот так висит? И ее нет там. Я вниз опускаю, ее внизу нет. Я говорю: где моя жена? Вот еще бы чуть-чуть, и не дай бог что, я бы превратился бы не в актера точно, я бы... Потому что я видел этих людей, которые и в мой адрес там что-то кричали, там... А у меня только одна задача: где моя жена? И когда она говорит: я здесь, она тоже испугалась, но не подала этому виду, как истинная актриса, которая... Ее быстро сняли и увели. И с тех пор, когда... Сейчас уже полный зал охраны, как вы видели, всегда. Я просто сразу сказал: пускай они прям стоят, если что, прям заламывают, и чтобы это было все достаточно серьезно.
Жестко, да.
Потому что, ребята, после Норд-Оста и тоже люди безнаказанно нормально.
Да.
Вот
да.
Это вот потрясающе.
Леш, у нас, к сожалению, время закончилось, а как бы сидели бы и сидели бы, да? Но мы сегодня, кажется, многое успели сказать. Спасибо большое. Желаю удачи, успеха.
Спасибо
большое. И ролей, и возможности какой-то самореализации везде, где только есть такая возможность. Мы уже про мотоциклы говорили за кулисами, нам наши слушатели не услышали, но это отдельная история. Может быть, отдельно встретимся.
Спасибо.
Привет всем замечательным партнерам твоим. Прекрасно работают на сцене в этом спектакле актеры, которые помогают там, помимо Нади Борисовой, там и Артем Быстров, и Паша Ващилин, Александр Рябинок. Вообще, можно...
Юлия Снеги.
Там это прекрасные актерские работы.
Команда
замечательная. Так что поздравляем с премьерой всех. И Адольфа Яковлевича Шапира. И долго-долго жизни вашему спектаклю. Да и вообще всем вашим спектаклям. Спасибо.
Спасибо.